Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Константина Хабенского, Илья Зибарев, попечитель этого фонда, инвестор, меценат. Мы говорим о работе фонда. В первый раз у нас в гостях представители замечательного фонда Константина Хабенского. И Алексей уже озвучил в первой части нашего разговора короткий номер, по которому фонд Константина Хабенского можно поддержать. 753. 5, это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения достаточно указать просто сумму пожертвования, там не нужно никаких кодовых слов, да, 7535, это короткий номер, и в содержании сообщения просто сумму пожертвования. Спасибо огромное тем, кто откликается и помогает, мы знаем, что Радио Вера самые отзывчивые слушатели, и наши эфиры очень многие люди слышат, готовые именно к тому, чтобы присоединиться к работе замечательных программ разных благотворительных фондов, и вот у фонда Константина Хабенского, мы сейчас вернемся к их программам, да, к вашим. Две мы уже назвали, это адресная помощь и терапия счастья, совершенно верно. А еще две программы впереди, сейчас Алена нам озвучит, но мне бы хотелось, Илья, чтобы вы закончили вашу мысль, вот вы сказали, когда фонду удалось собрать на один вечер врачей, с которыми вы работаете, людей, которые внутри индустрии, все они коллеги в одном сообществе, занимаются одним направлением в медицине, нейрохирургии, вы поняли там какие-то две очень важные вещи. Два инсайта у вас было. Первое, вы сказали, вот да, что фонд Хабенского объединяет людей и вносит какую-то свою существенную, свой существенный вклад в это важное дело.
Да, вот это был первый инсайт. А второй инсайт, то, что здорово, что я вот помогаю фонду Хабенского, потому что это очень важная работа, и она вот так видна в людях, которые это все делают. В общем, счастье, благость такая, знаете, прям вот испытал.
Я думаю, знаете, это, сейчас, Леш, прости, сродни тому, что вот заходишь на сайт фонда, да,
bfkh.ru.
Там прозрачная отчетность. Вот примерно то же самое. Когда оказываешься в таких залах, где люди объединены каким-то общим делом, и ты видишь, как это работает, потому что там, помогаешь им создавать какие-то новые условия, там, вкладываешься, там, программы новые разрабатываешь и прочее. И то, как это влияет на качество их работы, это видно по их лицам.
Про две программы, Алена, еще про две программы «Знать и не бояться» и «Помощь медицинским учреждениям».
Да, программа «Знать и не бояться», как ясно из названия, это как раз про знания.
И раннюю диагностику, как я понимаю.
Безусловно.
Вот, но простите, да, пока мы от ранней диагностики далеко не ушли, мне кажется, это очень важная история. Ранняя диагностика, здесь речь идет о какой-то общей диспансеризации, чтобы на ранних стадиях выявлять заболевания, или речь идет о том, что когда уже есть первые симптомы, не терять время и сразу отправлять на все возможные анализы?
Вы знаете, речь здесь идет и про то, и про другое, да, потому что очень важно внимательно относиться к себе и к окружающим, не только взрослым, но и к детям, для того, чтобы не пропустить как раз эти первые симптомы. А в случае с нашим профильным диагнозом эти симптомы прячутся за разные другие диагнозы, да, и мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда родители полгода или даже больше потеряли на то, что не смогли там сразу несколько симптомов сопоставить, сделать МРТ и выявить, да, заболевание.
А симптоматика всегда какая-то есть? Потому что говорят, что некоторые заболевания протекают почти бессимптомно.
Ну, бывает, что практически бессимптомно, но, в принципе, она есть, да, и если совмещаются какие-то два симптома, то не обязательно там ходить наблюдаться к офтальмологу полгода, да, потому что начинает косить глаз или думать, что что-то не так с желудком, да, а сразу настаивать на том, чтобы два этих симптома и вас направили на МРТ. Это, ну, важная история. И, конечно, очень важно не терять время после того, как тебе поставлен диагноз, потому что у детей онкологические заболевания лечатся все-таки лучше, чем у взрослых, да, об этом говорит общая статистика устойчивых ремиссий в детском возрасте и во взрослом. Но и развивается все тоже очень быстро, потому что организм активный и растущий, и все процессы в нем происходят достаточно бурно. Так вот, наша программа «Знать и не бояться», она направлена не только на родительское сообщество, да, которое должно быть онконастороженным и обращать внимание на какие-то симптомы, но и на врачей, которые работают как раз в этом сообществе, о котором мы говорили, для того, чтобы пользоваться всеми самыми современными достижениями науки, нужно находиться в контексте мировой повестки, потому что детская онкология развивается огромными темпами, быстрее даже, наверное, чем вот технологии с телефонами, да, которые там каждый год происходят какие-то прорывы. И то, как лечили детей даже не 5, а 3 года назад, сейчас это уже не передовые технологии. Очень быстро меняются препараты, очень быстро меняется техника, которая так или иначе позволяет диагностировать заболевания.
Простите, а в России это все тоже происходит?
Мы стараемся помогать врачам, чтобы наши специалисты все, и хирурги, и онкологи, и радиологи, и химиотерапевты, и патоморфологи находились...
А это кто? Патоморфологи?
Патоморфологи — это люди, которые как раз рассматривают уже материал опухолей и могут делать самые сложные исследования, связанные с генетическими вещами, с ДНК.
То есть это гистология? Но только сильно
следующие шаги,
да,
потому что они позволяют уточнить подвид диагноза и позволяют скорректировать терапию на более эффективную именно для этого вида диагноза, плюс еще менее травматичную для всего остального организма. Это сейчас вот очень модно говорить, такое слово «таргетные препараты». Вот это как раз одна из реальностей нынешнего лечения. И поэтому, когда мы говорим про «знать и не бояться», мы стараемся находить возможности, чтобы наши российские врачи находились в мировой повестке, чтобы у них был доступ ко всем материалам современным. Мы делаем нейроонкологические семинары, когда вот наши федеральные светила едут в какой-то определенный регион и делятся там самой актуальной информацией со всеми региональными врачами, консультируют детей с этим диагнозом на месте, завязывают знакомство, да, когда врач из любого небольшого города может позвонить в федеральный центр, отправить выписки, отправить снимки или проконсультироваться с топовыми врачами. Нам кажется, это...
Мне кажется, сейчас программы есть соответствующие, просто на государственном уровне. То, что... Другой вопрос, как они работают. Заявляют все время, что программы какие-то там начинают работать, чтобы, неважно, онкология это или любое другое заболевание, чтобы даже фельдшеры из деревень могли консультироваться с врачами из областных больниц.
Ну, вот мы видим огромную потребность в регионах, да, на общение как раз вот с этими федеральными специалистами, на получение информации, потому что все ее нужно переводить, конечно, на русский язык, потому что большинство врачей в регионах до сих пор, к сожалению, не владеют английским, а сейчас, если ты не владеешь языком, то вот в такой сфере, как онкология детская, да, ты не можешь быть передовым врачом, даже если ты отличник и выпустился из медицинского института со всеми пятерками, да, это бесконечно новые вводные, новые данные, это нужно обеспечивать обязательно. Вот как раз «Знать и не бояться» направлено в том числе и на эти задачи. Помимо родительского сообщества есть еще медицинское сообщество, которому мы стараемся помогать находиться в этом поле, а значит, и успешнее лечить наших подопечных.
Не от одного важное. Человека я слышала... К сожалению, в нашем кругу тоже есть люди, которые проходили через или проходят сейчас через онкологические заболевания и имеют возможность сравнивать лечение в России и лечение в Европе. Определенно все говорят, золотые руки у наших врачей. И лучше, чем здесь, просто специалистов не найти, пожалуй, что и во всем мире. Те, кто лечились в Израиле, говорят, что там лучшие врачи – это те, которые приехали из России. А вот реабилитация – это уже следующий этап.
Химия.
Вот это все, что связано с препаратами и высокими технологиями. К сожалению, в России сейчас на очень... Ну, в общем, отстает примерно, там, может быть, на 3-4 года, на 5 лет, но судя по тому, что говорите вы, Алена, эти 3-4-5 лет создают такой разрыв, что, в общем, конечно, нам здесь еще наверстывать и наверстывать. И в этом смысле ваша четвертая программа как раз, которая называется «Помощь медицинским учреждениям России», если я правильно понимаю, направлена как раз на то, чтобы преодолевать вот этот разрыв сумасшедший.
Да, безусловно, у нас гениальные врачи есть, да, средний уровень врачей по всей стране, наверное, сложно сравнивать с цивилизованными
больнице,
странами
же, потому что
Европы,
но даст.
Действительно в Москве и Петербурге гениальные специалисты, и лечение нисколько не хуже, чем за границей. Но, безусловно, есть проблемы с доступом как раз к самым современным технологиям и самым современным и эффективным препаратам. И это как раз вот та самая наша четвертая программа «Помощь медучреждениям», когда мы понимаем, что есть поток пациентов, которые лечатся за счет государственных гарантий, есть врачи, которые умеют, знают и хотят помогать лечить правильно этих детей, то здесь мы помогаем в том, чтобы у них в руках были самые современные инструменты, как препараты, так и технологии. И это очень такие важные вещи, потому что есть нюансы там, обеспечения этой техникой федеральных больших учреждений. Мы помогаем непосредственно профильным отделениям, где лечатся дети.
А много ли у нас профильных отделений? Ну вот мы говорим про Москву, про Петербург, но Россия, она далеко за Урал, к Дальнему Востоку тянется, где, к сожалению, мы уровень больниц можем себе представить даже по подмосковным больницам.
Ну вот мы как раз помогаем в основном федеральным учреждениям и центрам, где есть не просто один талантливый врач, а есть группа врачей, которые занимаются нашим диагнозом от и до. И мы всегда говорим, что очень важно понимать, что онкология – это не диагноз, где может помочь один врач. Там как раз нужно понимание и такой командной работы целого консилиума врачей при вот современных возможностях. Очень разные специалисты на разных этапах должны включаться для того, чтобы пройти вот эту маршрутизацию в срок и качественно. То есть есть масса случаев, когда там, ты попадаешь к гениальному хирургу в НИИ Бурденко, а потом теряешь нужные 2-3 недели до там, начала химиотерапии или лучевой терапии, и эта потеря времени может оказаться фатальной. Да? Поэтому супер важна именно маршрутизация пациентов между специалистами, между клиниками, где есть все необходимое для лечения всех подвидов нашего диагноза. И понятно, что на все эти 4 программы, безусловно, нужны средства, да, которые мы вот собираем самостоятельно при помощи самых разных организаций и людей. Мы независимый благотворительный фонд, у нас нету никакого якорного большого помощника, и, с одной стороны, может быть, это делает работу несколько тяжелее, но, с другой стороны, мы чувствуем себя довольно устойчивыми и независимыми, да, в этом, потому что у кого-то могут случиться какие-то проблемы с бизнесом, и нам начинают помогать меньше, но дети при этом не болеют, к сожалению, меньше. У нас есть определенные обязательства. Мы со всеми российскими медицинскими учреждениями уже работаем под гарантийные письма. Я считаю, что это такое наше большое достижение, и мы не ждем, когда ребенку соберут 500 тысяч, миллион, 2 или 3.
И медицинские учреждения идут вам навстречу.
Да. Уже у нас есть определенная репутация, мы начинаем лечить ребенка тогда, когда это нужно, потому что лечат, конечно, врачи и обладающие определенными возможностями. Деньги сами по себе не лечат.
Ну вот про деньги 7535, это короткий номер, смс-ка на этот номер и сумма. Любая сумма, которую вы можете вписать цифрами, она пойдет в фонд Константина Хабенского. 261,5 миллион рублей собран уже в этом году, но это на самом деле все недостаточно, конечно, потому что лечиться у нас очень дорого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Константина Хабенского, Илья Зибарев, попечитель этого фонда, инвестор, меценат. Илья, скажите, а роль попечителя фонда, она в чем состоит? Что вы делаете? В какие сферы работы фонда включаетесь?
Смотрите, это важный, хороший вопрос, потому что, в принципе, попечителей в разных фондах много, но... Вот представление о том, как должен работать попечительский фонд и попечитель, они, видно, у всех разные. Вот, у нас в фонде попечителей не так много, мне кажется, да, сейчас?
4 человека.
Да, вот, но все, у всех есть какая-то четкая, понятная задача, что мы делаем. У меня так сложилось, что я помогаю фонду в организации помощи с крупными компаниями.
Ну, это потому... по аналогии с банками, о чем вы говорили.
Да, да, ну потому что я сам раньше. Из бизнеса, поэтому мне как бы проще с этими людьми общаться, о чем-то, в чем-то их убеждать, находить программы, которые подходят и бизнесу, и фонду. Вот в этом моя роль. Безусловно, я участвую в каких-то стратегических сессиях фонда, и мы можем обсуждать, куда мы двигаемся, что мы хотим еще сделать. Вот. Потом каждый попечитель, на мой взгляд, должен... говорить об этой проблеме, которую, вот, например, ну, я стараюсь говорить о проблеме фонда, да, я стараюсь помогать фонду и в своих там интервью, в каких-то общественных слушаниях тоже говорю о фонде, чтобы люди больше об этом знали, а больше помогали фонду и больше вообще помогали в целом. Ну, вот, наверное, вот это точно то, что я там делаю.
А вот эта программа с банками, про которую вы говорили, она действующая до сих пор ведь?
Да, да, она действующая.
Там целый ряд банков.
Но она только на фонд Хабенского завязана.
Да, она, ну, мы делаем для фонда Хабенского, хотя, справедливости ради, нужно сказать, что мы с Аленой встречались с разными фондами, на самом деле, разным фондам рассказывали про программу повседневной благотворительности, показывали наши примеры, и сейчас готовы поделиться этой информацией, потому что мы считаем, что это современная форма фандрайзинга, это форма, которая уводит нас от парадигмы такого спонсорства, да, когда... коммерческие компании в виде спонсорской помощи оказывают какую-то поддержку фондам, а переходят к современным партнерским отношениям, когда компания не своей прибыли дает деньги, она дает возможность клиентам этой компании, например, банковским клиентам, самим быть благотворителями. Угу. Это намного важнее, потому что, с одной стороны, компания должна свою прибыль, на мой взгляд, тратить больше на развитие нашей экономики, которая так слабенькая, вот, там, больше налогов платить с этой экономики, давать рабочие места, а при этом предоставить возможность своим клиентам быть благотворителями, используя инструменты, которые компания предложила. Но и второй очень важный KPI, если мы возьмем крупные банки, ну, Сбербанк, Альфа-банк, представьте себе, что вот эти банки внедрили в свои самые лучшие продукты благотворительную составляющую. Это значит, что мы с вами там получим десятки миллионов наших граждан, вовлеченных в благотворительную деятельность.
Здесь, знаете, какой вопрос этически возникает. Ведь когда благотворительность сознательна, когда человек понимает, зачем он это делает, что ему это дает, что он гораздо больше получает, чем отдает, собственно говоря, это одна история. Другая история, когда он эмоционально не вовлечен в это дело, и то, что он вот, там, просто делает механическое какое-то движение, там нажимает на определенную кнопочку, да, ну, типа, мне же не жалко 50 рублей, ну, вот пусть это произойдет. Вот, знаете, часто возникающий вопрос, является ли вот это действительно тем благим делом, которым должна быть благотворительность, как это влияет на душу человека, как, если он вот, ну, как сказать, механически, не соприкасаясь фактически никак, не участвуя сердечной мышцей в этой работе, вместе с тем вот что-то такое делает, что вроде как для галочки, да, вот я сегодня еще поучаствовал в благотворительности, ай, молодец, пойду налью себе чего-нибудь. Вот, понимаете, вот это такой сложный вопрос, на него все очень по-разному тоже отвечают, да, и как, что скажете вы?
Я вот с удовольствием отвечу на этот вопрос, и мне кажется, что при той скорости жизни и тому уровню занятости, которая сейчас сопровождает большинство людей, особенно живущих в больших городах, это вариант, когда ты даже незаметно для себя, пользуясь какими-то услугами или покупая какие-то там товары или производя какие-то нужные для твоей ежедневной жизни действия, все равно понимаешь, что ты одновременно и помогаешь. Никто не запрещает помогать по-разному. Где-то пользоваться там банковским или иным продуктом, куда включена благотворительная составляющая, одновременно быть волонтером в самых разных фондах, в одном, в двух, в трех, и закрывать нужные задачи. И вот мне кажется, что такая коллаборация и одной, и другой помощи — это в современном мире самая правильная возможность помогать. Потому что, безусловно, волонтеры очень много делают для некоммерческого сектора и для нашего фонда. Но если раньше волонтеры — это были те люди, которые, скорее всего, ездят к детям, там, неважно, в больницу к лечащимся детям или в специализированные учреждения к детям-сиротам, то сейчас помогать волонтерством можно в самых разных историях, да, и вот, например, наши попечители тоже своего рода являются там высококлассными волонтерами.
Это так, Илья?
Так, ну, высококлассные, да, волонтеры, да. И, да.
Мне кажется, для галочки здесь ничего не бывает, потому что человек сам принимает это решение, уже он решил, неважно, как он же не обязательно должен идти, всем рассказывать, что он делает. Я все время привожу этот пример. Для галочки, не для галочки. Вот разбившийся когда-то уже 8 лет назад самолет с хоккеистами в Ярославле, ведь никто же не знал, что этот молодой человек, хоккеист, там ежемесячно, если не еженедельно, переводит на помощь больным детям огромные суммы. И последний перевод он сделал из самолета, который взлетал, там через несколько секунд разбился. Вот. И он никогда никому про это не рассказывал. Он просто механически нажимал кнопку, и деньги уходили.
Я согласна.
Ну, потом, смотрите, ведь вот эта форма, о которой мы говорили, она действительно, вот я согласен, она не механическая. Человек, подписывающий там банковский договор по карте, ну, все знает. Это очень сознательное действие, это потому что деньги. И он сам выбирает, включить ему продукт благотворительности, либо не включать. То есть у него очень осознанный акт. Что мы, тем не менее, добиваемся такой программы повседневной благотворительности, включая в нашу обыденную практику благотворительность, мы просто очень сильно облегчаем путь людей в благотворительность и вообще облегчаем саму механику благотворительности. Помните, ведь еще, наверное, я не знаю, Алена поправит, лет 5 назад не было этих коротких номеров.
Да, не было. Не было.
Они только-только-только входили.
Ну, 6 лет назад их не было. Было сложно. Нужно было там в банк пойти там, или прийти, отнести.
Распечатать бланк сначала.
Конечно, это сложная история. Но как только появились смс-ы, вот я не знаю, если с официальности, я думаю, раз в 10 все выросло. Потому что мы с вами сидим, мы что-то поняли, мы что-то увидели, и мы отреагировали. И когда люди там в банковских продуктах, в других продуктах подписались уже, и они знают, что у них постоянно что-то идет. А дальше, вот то, что говорит Алена, конечно, это триггер. Дальше ты можешь больше давать денег, ты можешь выбирать разные программы, ты можешь пойти стать волонтером, ты можешь еще на разные фонды подключиться, потому что это же тоже потребность. Ну, в принципе, делать добро, помогать людям в беде – обычная человеческая потребность. Меня все время спрашивают, а что у вас случилось в жизни, что вы стали? Да ничего не должно случиться в жизни, чтобы ты стал помогать тем, кто плохо себя чувствует. Ну, что там должно случиться?
Ничего. Ну, все ждут какой-нибудь драматической истории.
Слава богу, что да.
Давайте про волонтеров еще.
Давайте про волонтеров, действительно, потому что... У нас очень много проектов, о которых мы рассказываем, где нужны волонтеры. Вот, в частности, у фонда Хабенского, где себя можно применить?
Вы знаете, нам помогают самые разные волонтеры на самых разных участках нашей работы. Нам всегда нужны профессиональные волонтеры для нашего отдела коммуникаций. Это и операторы, и монтажеры, и режиссеры. И фотографы, и видеографы, потому что, естественно, фонд не имеет возможности нанимать коммерческие компании для того, чтобы делать визуальную часть нашей работы современной и правильной, да? А, естественно, очень важно вовремя и красиво уметь рассказывать о том, что ты делаешь, для того, чтобы много людей это видели и больше включались в благотворительное движение. Мы все-таки уже привыкли все к определенному уровню визуальной коммуникации, да, и если там читаем материалы, смотрим фотографии, то всегда очень правильно, когда эти материалы и фотографии качественно исполнены, написаны без ошибок и правильно сделаны и поданы. И здесь как раз нам тоже помогают волонтеры. Волонтеры, помимо этого, конечно, помогают организовывать самые разные мероприятия в клиниках. Да, и это волонтеры, которые проходят несколько стадий отбора для того, чтобы и дети себя с ними комфортно чувствовали, и они сами комфортно себя чувствовали и не навредили себе там слишком частыми походами, например, в больницу. Это могут быть волонтеры-водители, которые, да, помогают доставлять ребенка с мамой, скажем, из аэропорта в клинику и обратно. Это волонтеры, которые нам помогают с юридическими вопросами. И это иногда волонтеры просто, да, там отдельные люди, которые хотят это сделать, а иногда корпоративные волонтеры, так называемые пробоны, когда нам помогает целая организация. Да, например, там в случае нашего фонда пятый год нам делает бесплатно аудит компании Pricewaterhouse. Ну, это, да, там гигант с мировым именем аудита, и это очень важно для, даже для тех же самых банков и коммерческих организаций, с которыми мы работаем, когда у нас есть аудит понятный крупной компании, да, то мы можем быстрее начать взаимодействие.
А есть такие примеры, когда молодые люди, которым фонд помогал в самом начале, там, 10 лет назад, например, выздоровели, выросли и сами стали волонтерами, помощниками,
да,
и сотрудниками?
Да, такие молодые люди, безусловно, в какой-то момент приходят к нам с вопросами, чем они могут помочь. И вы знаете, самое трогательное здесь, что приходят иногда даже те ребята, те подростки или их родители, которые еще там в процессе лечения и реабилитации, они не всегда уже завершили с нами взаимоотношения по поводу лечения профильного диагноза, но они уже готовы помочь, потому что на своем примере понимают, как важна поддержка на всех этапах и готовы включаться с рисунками, со сбором нужных игрушек, еще с какими-то другими активностями. Да, и, например, у нас есть акция «Уроки добра». Это история про 1 сентября, когда можно подарить там преподавателю один букет, а не 25. И там есть тоже такие волонтеры. Это не обязательно исходит от родителей или преподавателя. Да? Вот девочка Катя из Петербурга, 11 лет, вот четвероклассница, например, подговорила вот в этом году весь свой класс и стала таким нашим волонтером.
Учитель,
да,
не возражал?
Акции. Нет.
У нас уже давно, несколько лет, мне кажется, учителя начинают привыкать, что букетов становится меньше. 7535 – это короткий номер благотворительного фонда Константина Хабенского. Можно отправить на этот номер смс-ку с суммой, которую вы, если хотите, можете пожертвовать фонду, который помогает, в свою очередь, детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга. В первую очередь, это онкология. А оказывается, как мы выяснили в ходе нашей сегодняшней программы, опухоли мозга у детей находятся на втором месте после лейкозов по, вот, в списке онкологических заболеваний по частоте возникновения. Да. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Я надеюсь, что какие-то программы, какие-то события, которые у фонда будут происходить, мы будем совместно тоже освещать. Спасибо огромное.
Вам спасибо.
Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Константина Хабенского, Илья Зибарев, попечитель фонда Константина Хабенского, инвестор, меценат, были с нами. Здесь в программе «Светлый вечер». Прощаемся с вами. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».